Радио Донбасс Реалии.
Да, действительно, друзья, это Радио Донбасс Реалии. С вами ведущий. Следующий час. С вами буду я, Александр Лащенко. Сегодня понедельник, 26 июля. Со мной в студии Егор Устинов. Мой коллега расскажет о свежих выпусках новостей. Ну а сперва, о чем мы в целом в программе расскажем. Серьезное обострение на фронте. Пообщаемся с очевидцем. Каковы шансы, что на пути в Ордло вырастет стена? Уроженцу Донбасса, диссиденту советских времен Ивану Дзюбе, сегодня исполнилось 90 лет. Ну и разговор в студии прямого эфира. Война ботов против Украины на Донбассе. Поводом для избрания данной темы стала информация СБУ о том, что на Ивано-Франковщине, ну пусть это вас не удивляет, откуда угодно боты могут выходить, целую вот, если не фабрику, то подфабрику, если так можно сказать, российских ботов раскрыли, главного организатора. Тоже поймали, скажем так, и попытаемся разобраться. Понятно, все эти 7 лет войны даже больше будут играть очень важную роль в этих военных действиях гибридных. Ну, эффект уменьшается или нет во всем этом? Будем разбираться в основной части нашей программы и при участии вашим, друзья, если вы наберете номер телефона студии прямого радио Донбасс Реалии 0800-300-403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
И обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. 7 украинских военных получили ранения сегодня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения. Вчера двое украинских военных получили осколочные ранения и травмы. Обстрелы фиксировали в районе Новозвановки, Крымского, Нью-Йорка, бывшего Новгородского, Причепиловки и Южного. Украинские военные открывали огонь в ответ. О действиях российских вооруженных формирований сообщили представителям миссии ОБСЕ. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстрелах Веселого, Широкой Балки, поселка Шахты имени Гагарина в Горловке за прошедшие сутки. Группировка ЛНР обвиняет украинских военных в обстрелах Калинова, Сокольников, Желобка, Золотого 5, Голубовского. Проведение внеочередного экстренного заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в связи с обстрелом позиций украинских военных сегодня днем маловероятно из-за пребывания незаконных из-за пребывания некоторых представителей миссии ОБСЕ в плановых отпусках. Об этом в комментарии «Интерфакс Украина» сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается. Следующее плановое заседание ТКГ назначено на 26 августа. В Грузии стартовали многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2021. В них также принимают участие военные из Украины. Об этом сообщает новости Грузия. В учениях примут участие около 2500 военных из десятка стран. Ранее для участия в учениях в грузинский порт Поти прибыли десантный корабль Юрий Альфиренко, ВМС Украины и патрульный катер Славянск. Учения продлятся до 6 августа. Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов увольняется со своей должности из-за давления со стороны офиса генпрокурора. Мамедов ввел производство по военным преступлениям в оккупированных Крыму и части Донбасса. Об этом сообщила юридическая компания «Миллер», которая представляет его интересы. По данным компании, руководство офиса генпрокурора сознательно создало сложности в работе Мамедова, систематически осуществляет давление на него вместе с СБУ. В юридической компании напомнили, что в июне Мамедова решили руководство департаментом преступлений, совершенных в условиях военного конфликта, а также департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию. Против него также открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств. Представители Мамедова подчеркивают, что законных оснований для его увольнения нет. Офис генпрокурора и СБУ пока что обвинения в свой адрес не комментировали. В конце июня генпрокурор Ирина Венедиктова назначила руководителем департамента войны вместо Мамедова своего заместителя Максима Якубовского. На следующий день Венедиктова изменила свое решение и переподчинила департамент себе. Подведение итогов переписи населения, проведенного на подконтрольной группировке ДНР территории Донецкой области в 2019 году, было остановлено из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил так называемый министр экономического развития ДНР Алексей Половян, передают информационные ресурсы группировки. Когда будут обнародованы итоги переписи, не уточняют. Напомню, группировки ДНР и ЛНР проводили перепись населения с 1 по 14 октября 2019 года. С тех пор сроки обнародования результатов неоднократно переносились. 213 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 8 человек заболели ковидом. На Луганщине 2 новых случая заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 2 человека умерли от осложнений. Новых случаев заражения не выявили. В Орду о новых случаях заболевания за прошедшие сутки пока не сообщали. 2 новых пункта массовой вакцинации против COVID-19 заработали в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Открыли новые пункты на базе торгового центра Порт-Сити и в мультицентре. Пункт в Порт-Сити будет работать ежедневно, без выходных с 15 до 19 часов, в мультицентре с понедельника по субботу с 9 до 14 часов. Новости коротко. Мобильный офис Ощадбанка проведет выездные приемы в прифронтовой зоне Донецкой области с 26 по 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции. Режим работы с 9.30 до 15 часов. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 27 июля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-18, днем до плюс 32 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которое к нам присоединяется, слушает, наблюдает наш эфир. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы, друзья, мнения, реплика. Тема такова сегодняшнего обсуждения, основной темой программы. Боты атакуют Украину. Как российские ботафермы промывают мозги на Донбассе? Они это делают все эти более чем 7 лет развязанной Россией войны. Но интересна тенденция. Эффективность уменьшается, увеличивается, остается прежняя. А поводом для избрания данной темы стала информация Службы безопасности Украины, которая ликвидировала на Ивано-Франковщине, но пусть регион вас не удивляет, боты покрывают всю территорию Украины, и подконтрольные, и неподконтрольные, мощные ботафермы, которые через 12 тысяч сим-карт, по информации СБУ, регистрировала фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах целыми. Основная задача, по данным украинской спецслужбы, именно от заказчиков из России, цитата, накрутка количества просмотров, комментариев в соцсетях и видеохостингах, и при этом расчеты, опять же, по данным украинской спецслужбы, велись в рублях. Попытаемся разобраться с экспертами нашей программы Галиной Петренко, экспертом по информационной безопасности, директором объединения «Детектор Медиа», имеющей, в частности, соответствующий свой сайт, а также донецчанином, донецким журналистом, шеф-редактором украинского канала «Дом» и украинского навещания UATV Алексеем Мацукой. Действительно, насколько эффективно это промывание мозгов со стороны российских ботаферм?
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Минут через 10 приглашу к микрофону наших экспертов. Будем обсуждать эффективность войны, которую ведут ботафермы, как части, составляющей в целом войны, ведущейся России. Но непосредственно горячее, скажем так, боевое действие тоже же не прекращается. Никакого замороженного конфликта нет. И констатирует наблюдатель очередное обострение на Донбассе. В ночь на сегодня, на понедельник, российские гибридные силы обстреляли позиции украинских военных на Донецком направлении, а на выходных под удар попала Луганщина. И в результате сегодня были ранены 7 украинских военнослужащих, а накануне 1. Штаб операции объединенных вооруженных сил сообщает, что украинские военные стреляли в ответ на эти провокации. И сейчас на месте обстрелов работают представители наблюдателей. И на Донбассе также находится журналистка радио «Донбасс Реалия», наша коллега Ольга Омельянчук. Она с нами на прямой телефонной связи. Приветствую, Ольга. Итак, подробности свежие. Что с ранеными?
Добрый вечер. По данным штаба операции Объединенных сил, все раненые были оперативно эвакуированы в госпитале. После обстрела сегодня ночью один военный находится в тяжелом состоянии, к сожалению, а состояние остальных оценивают как среднее и легкое. И среди раненых есть не только мужчины, но и женщины.
Известны ли подробности, с чего именно стреляли, каковы хотя бы по приблизительным оценкам калибры?
Предварительно это была артиллерия калибра 122 мм, который запрещен Минскими соглашениями. Точный калибр снарядов действительно установит специальная экспертиза.
Ну и, собственно, вот указана информация операции Объединенных сил, Вооруженных сил Украины, что удары были на Донецком направлении и накануне выходные на Луганском. А подробнее известно, где именно, какие населенные пункты?
Да, касаемо сегодняшнего обстрела, это район поселка Пески, который находится неподалеку от Донецкого аэропорта. К слову, это место и ранее обстреливали подконтрольные России боевики. А Луганское направление – это приблизительно район Крымского.
Спасибо, Ольга, спасибо за эту информацию. На прямой связи со студией радио «Донбасс Реалия» была моя коллега Ольга Омельянчук. Она находится в зоне боевых действий на Донбассе, и там фиксируется очередное обострение на Донецком и Луганском направлениях. Были произведены обстрелы позиции украинских военных. По данным штаба операции Объединенных сил, пока поступает информация с той стороны фронта, но в целом, как мы знаем, подконтрольных России, так называемых ЛНР и ДНР, в любых провокациях обвиняют только вооруженные силы Украины. И мы продолжаем нашу программу.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Вот этот вот проект стены, которая можно отгородиться, если вообще можно отнять подконтрольные Киева части Донбасса, помним еще в часы премьерства Арсения Яценюка, это было активно обсуждалось, но по мнению критиков Яценюка мало что делалось, хотя бывший премьер с такими оценками не согласен. Так вот, нынешняя власть, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Украина может отгородиться такой стеной от так называемых подконтрольных России ЛДНР. И вопрос о гипотетическом таком ограждении, полном разрыве отношений с территориями подконтрольным российских гибридных сил вынесут на всеукраинский референдум. По крайней мере, такой вариант не исключен. И насколько он вообще реален? То есть тема референдума о стене с Ордлом. Как будет выглядеть эта стена? Насколько она может быть эффективной, если ее одобрят граждане? Об этом материале телеканала «Настоящее время».
Стена – это полный разрыв відносин у том или іншому виде.
Это заявление Владимир Зеленский сделал в интервью одному из украинских телеканалов. Если прекратить вооруженный конфликт на Донбассе не выйдет, от неподконтрольных Киева территорий могут отгородиться стеной.
Если у нас не выйдет будь-яких альтернативных домовленостей с Соединенными Штатами, теперь же, с Россией, теперь же, окремо с Европой и параллельно, в будь-якому випадку, нормандський формат, буде він працювати чи ні. Якщо все це не вдасться, то про стіну буде голосувати народ України.
Вопрос о стене президент предлагает в таком случае вынести на всеукраинский референдум. Когда он может состояться и как именно будет сформулирован вопрос, не говорит.
Якщо ми до цього дійдемо, я хочу, щоб люди дійсно зрозуміли, що це на багато років.
О строительстве стены в Украине Зеленский говорит уже не впервые. Александр Данилюк, который работал с президентом в первые несколько месяцев, отмечает, риторика Зеленского значительно изменилась с начала каденции.
После выборов он ориентировался на свои предвыборные обещания, а там точно не было стены. Там была как раз там успешная интеграция. Они ищут простые решения к сложным проблемам. Вот, ну что может быть проще, вот визуализировать стену. Вот стену построили, вроде бы как бы все проблемы решились.
Против стены с неподконтрольным Донбассом уже выступили многие украинские чиновники. К примеру, генпрокурор Ирина Венедиктова и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, такая идея противоречит Конституции.
Питання, які виносяться на референдум, пов'язані з територіальною цілісністю, неможливі. Мы просто их физично вынести не сможем. Там наши граждане, наши люди.
Разумков предполагает, Зеленский имел в виду стену условную, а не реальную. Похожими предположениями делится и представитель Украины в трехсторонней контактной группе. Денис Казанский говорит, территориальных изменений в стране быть не может. Речь идет скорее о прекращении любых отношений с неподконтрольными Киеву территориями.
Например, просто закон, да, который признает, что вот эта территория оккупирована, и все. Это означает, что вот до выхода оттуда России мы перекладываем всю ответственность на Российскую Федерацию за то, что там происходит. И, соответственно, мы замораживаем любые переговоры по особому статусу и так далее.
Но условная стена с Донбассом и так существует, говорит Казанский. Экономические отношения с захваченной территорией давно прекращены. Все взаимодействие с официальным Киевом – это админуслуги и соцвыплаты местным жителям. Но их можно получить только на подконтрольной Украине территории.
На той территории мы и так не можем их платить. А на подконтрольной территории каждый гражданин Украины, который имеет право на пенсию, заработал ее и так далее, он имеет право ее получить. То есть сюда люди приезжают и получают здесь пенсию без проблем. То есть и нет такого закона, который бы мог человека лишить пенсии.
Лишить украинских граждан таких прав незаконно, по словам аналитиков. Но в офисе украинского президента накануне не исключили. В случае полного разрыва с неподконтрольными Киеву территориями линию соприкосновения украинцы больше пересекать не смогут. Евгения Токарь, Сергей Сивко. Настоящее время. Украина.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реаль». С вами Александр Лащенко. Тема такова. Боты атакуют Украину. Но они атакуют, конечно, не только в эти дни, а все эти более чем 7 лет развязанной войны на Донбассе, развязанной Россией, войны гибридной, в которой есть много составляющих, собственно, горячая составляющая, если ее так называть, ну и информационная тоже. Все эти ботафермы, очередную ботаферму, если верить данным Службы безопасности Украины, если можно опять же так сказать, обезвредили на Ивано-Франковщине. Ну, само базирование не должно удивлять. Целью этой ботафермы была отнюдь не Западная Украина, прежде всего. 12 тысяч сим-карт, по данным СБУ, использовали, чтобы регистрировать фейковые аккаунты в соцсетях, мессенджерах. И основная задача была от заказчиков из России, сообщает СБУ. И какая задача? Рассказывает. Накрутка количества просмотров, комментариев в соцсетях и видеохостингах. И при этом расчеты, опять же, по данным украинской спецслужбы, велись в рублях. Ну, очевидно, что, опять же, это все тема далеко не новая. Значит, то, что российские боты уделяют огромное, значительное влияние Донбассу, это не новость, по большому счету, хотя от этого не уменьшается влияние вот этого всего информационных этих атак. Более чем 7 лет войны воспроизводятся вот эти все тезисы о гражданском конфликте на Донбассе, их там, то есть россиян нет, зверства в кавычках, ВСУ против мирного населения и прочие фейки по образцу классических, появившихся еще тогда в 2014 году. О распятом мальчике в Славянске, уничтожении снегирей с их непатриотическим окрасом в школах Украины, в Запорожье, если верить некоторым каналам российским и так далее, и так далее. Все это вот продолжается недавно, помним, несколько месяцев назад, конечно, радио «Донбасс Реаль» тоже об этом рассказывало, что, дескать, недалеко от подконтрольного России, получается, оккупировано Янакиево, был в результате, значит, атаки украинского дрона убит, тоже ребенок, это не подтвердилось, выезжала на место события наблюдательная группа ОБСЕ, она не подтвердила, но это не помешало, конечно же, российским пропагандистам сразу же поднять эту волну. Ну, а такие вот боты с ихними тысячами сим-карт, как, опять же, сообщает СБУ, не остаются в стороне, постоянно разгоняют очередные вот такие вот истории, темы, и все это продолжается уже более чем 7 лет. И интересен момент, насколько это приносит эффект. Действительно, не зря эти рубли тратятся, как, опять же, сообщает украинская спецслужба. Будем разбираться в следующей части радио «Донбасс Реали» 0800 300 403, по этому телефону, набрав его, вы имеете, друзья, тоже возможность стать участниками нашего эфира, задать свой вопрос, высказать мнение. А вопросы вы сможете задавать нашим экспертам. Первый приглашаю к разговору эксперта по информационной безопасности, директора общественной организации «Детектор Медиа» Галину Петренко. Галина с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Галина, я не буду сейчас углубляться вот эту новость. Я процитировал довольно подробно. Это данные СБУ, 12 тысяч сим-карт, базы в Ивано-Франковске, но заказчики из России. Тематика, конечно, в том числе касалась не только в том числе, а прежде всего и Донбасса, и войны вообще, развязанной Россией. Но, в принципе, вот более 7 лет, уже такой вот длительный период. Это все действует. Это уже сколько? Ну, если брать только военные годы, получается больше Второй мировой войны, когда геббельсовская пропаганда действует. Многие сравнивают российские ботафермы с влиянием с геббельсовской, хотя в России это отрицает. Неужели это не надоедает, не приедается? Тем более, в отличие от эпохи Геббельса, Гитлера, сейчас интернет, можно любую информацию легко в два клика перепроверить. Все равно действует, я имею в виду, и на оккупированную территорию Донбасса, и возле линии фронта подконтрольную территорию. Это все равно очень эффективно или нет? Или уже дает сбои?
Это как раз очень эффективно действует, и... Ну, во-первых, Россия пользуется открытостью западного мира, свободой слова, свободой взглядов и существованием социальных сетей как таковых, вот, когда, в общем, люди могут высказываться как угодно, якобы будучи просто случайными гражданами. Собственно, она и притворяется случайными гражданами, только большими группами случайных граждан, как тут 12 тысяч человек. Вот. И более того, чем больше информации, чем больше она открыта в мире информационном, тем люди на самом деле в какой-то степени являются более уязвимыми, потому что они не могут обработать всю информацию, разобраться с ней, какая правдивая, какая нет. Соответственно, они попадают на какой-то крючок или в какую-то попадают потом пузырь информационный, дальше в нем варятся, и выйти из него крайне им сложно.
Хорошо, пользуются тем, что они играют, грубо говоря, в Чапаева, западный мир, да и Украина, хотя обвиняют Украину, что она тоже прибегает, конечно, не в таких масштабах, но тоже к определенным пропагандистским действиям. Вот на этом они априори будут иметь преимущество, вот эти все ботафермы российские. А что еще помогает? Может быть, как это российский классик, вынужден его процитировать, Александр Сергеевич Пушкин говорил: «Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад». Может быть, аудитория, она очень благодарна, она и хочется такое слышать? Или так неправильно говорить?
Про аудиторию тоже правильно говорить. Мы можем говорить о низком уровне медиаграмотности украинцев, в частности. Это сейчас большая проблема, и государство украинское на уровне Министерства и образования, и Министерства культуры, и Министерства цифровой трансформации планируют некие действия для того, чтобы медиаграмотность повышать. Но только это очень долго. Вот, пока можно образовать какую-то значимую часть своего населения. А Россия, как любой злодей, она действует гораздо быстрее. Потому что поломать что-то всегда проще, чем починить.
Угу. Ну, еще это уже важный момент. Если можно проводить аналогии, понятно, гибридная война, которую ведет более 7 лет Россия, она уникальна и по масштабам, и по воздействию, но так или иначе в современном мире постправды любые боевые действия сопровождаются информационной составляющей, пропагандистской особенно. Или вот действительно настолько все уникально, не с чем даже хотя бы приблизительно сравнивать, я имею в виду воздействие информационное, информационную войну против Украины со стороны России.
Но вы уже сравнивали с Геббельсом.
Это более предыдущая такая, ранняя эпоха, да. Ну, хотя тоже.
И, конечно же, те же. И цели, конечно же, те же. Просто меняется инструментарий. По сравнению с Геббельсом только инструментарий меняется, потому что в его времена не было никакого диджитала, никаких социальных сетей. Если говорить сейчас, то Россия как раз является плохим примером для некоторых других государств, которым тоже кажется, что они могут немножко быстрее достигать своих целей вот такими вот методами. Я имею в виду, например, Китай.
Я хотел как раз рисовать этот вопрос. Китай же тоже не сидит сложа руки, его обвиняют. Он, к счастью, никаких пока территорий не оккупировал на Тайване. Еще свою, так сказать, китайский мир туда не приносит, по крайней мере, пока. Но тоже его обвиняет Китай, что он занимается такими информационными войнами. Хотя Пекин это отрицает. Да-да.
Да, он разные вещи делает. Например, где-то еще 2,5 года назад коллеги наши в Чехии, в Словакии били в набат, что Китай заходит вот в эти маленькие европейские страны, заходит как такой инвестор, большой игрок международный, покупает несколько медиа, и эти медиа вдруг перестают быть европейским медиа, а как-то там появляется немножко такая прокитайская направленность. Вот, и когда я их спрашивала, как вы думаете, зачем Китаю, Чехия или Словакия, это очень небольшие страны, они говорят, тем не менее, это по одному голосу в Евросоюзе, и если собрать такой пул голосов, то можно что-то делать. Но сейчас прошло 2,5 года, в Украине заговорили про Китай, да, про китайское влияние. Мы видим каких-то наших политиков, которые бы хотели нас задружить с этим игроком. Так что Китай движется.
Ну, в любом случае, Китай не нарушает, в отличие от России, нормы международного права, как бы его не обвиняли в агрессивной политике. Опять же, с тем же Тайванем, например, он пока не действует, так как Россия позволяет себе действовать. Более 7 лет, и гибнут люди, и так далее. Вот, конечно, нельзя сравнить никакого Соловьева с действием орудия, там, не знаю, какого-то града того же, бука, но все-таки, в принципе, это все равно погибшие люди. Это кто-то оболванен, кто-то стал отпускником. Вот это как-то можно измерить, насколько больше возросло количество жертв этой войны в результате действий этих пропагандистов. Ну, не только известных, а и вот этих бутаферм безымянных. Или это сложно вообще вот так разградировать?
Можно немножко косвенно померить. То есть вот, например, мы регулярно проводим социологические опросы, спрашиваем украинцев, как они думают, что происходит в Украине и почему. Например, кто начал войну на Донбассе, там, что произошло с Крымом и так далее. Может быть, это будет как-то пугающе или неожиданно, но вот через столько лет войны достаточно большое количество людей в Украине либо считают, что войну на Донбассе начала Украина, либо отказываются отвечать на этот вопрос. Это около половины респондентов, вот суммарно, такой вот либо вообще в черной зоне, либо в серой. Конечно же, действует пропаганда российская через самые разные каналы информации, просто конкретно мы не можем выделить там влияние какой-то одной конкретной сетки или одного конкретного инструмента.
Ну и что может Украина противопоставить? Или она обречена терпеть поражение в такой информационной гибридной войне, войне ботов, со стороны ботов?
Украина, конечно же, выбрала демократический путь, поэтому ей нужно примыкать к демократическому лагерю стран, которые точно так же, вот Россия не ведет войну только на их территории, а так вмешиваются в выборы, например, с помощью социальных сетей. И точно так же социальные сети не находятся в юрисдикции этих стран. То есть я имею в виду все страны, кроме Соединенных Штатов Америки, по сути. Вот. Евросоюз, они задумались над тем, как вовлекать социальные сети в то, чтобы те свои внутренние процедуры так подстраивали, чтобы было невозможно использовать ботов. Соответственно, Украине просто нужно быть активнее в этом лагере.
Ну вот опять же, более 7 лет войны. Что, до сих пор Украина пассивна, по вашим наблюдениям?
Нет, Украина не пассивна. Украина как раз была очень активна с самого начала. Просто у более благополучных стран Европы заняло больше времени, чтобы там услышать наши аргументы, наступить на собственные грабли, пострадать в чем-то и прийти просто к необходимости там регулирования, например, этой сферы.
Ну, на какие грабли Украина наступает, по вашему мнению, как эксперта? В противодействии информационной войне, которую не прекращает Россия ни на единый день?
Украина... Да я не знаю, мне кажется, я бы про Украину как раз не про грабли говорила. Вот мы любим...
Хорошо, успехи, говорить... успехи, пожалуйста. Что удается?
Я думаю, на самом деле, что если бы Украина не сопротивлялась достаточно эффективно, просто бы этого государства уже не было. Мы, очевидно, эффективно сопротивляемся. Вот. И вынуждены работать в новых реалиях, изобретать новые инструменты, продолжать вести внутреннюю политическую борьбу. У нас проходят свободные выборы каждый раз. Вот. Мы не уходим в какие-то соблазны, там, заблокировать пол интернета и так далее.
Угу. Смотрите, еще такой важный момент. Вот некоторые в Украине обозреватели, которые не являются пророссийскими, кто комментирует эти темы, они такую точку зрения высказывают. Мол, не надо особых даже капиталовложений, если это так называть. Не нужно особых даже суперусилий, а просто говорить правду. Мол, правда априори побеждает такую циничную, наглую ложь, которую позволяет себе российская пропаганда. Это наивные люди, утописты. Я уж прошу прощения за эту фразу, она не моя. Полезные идиоты или такие люди абсолютно правы на самом деле? Вот по вашему мнению, вот интересно, или все-таки с волками жить, по волчьи выйти, если речь идет о пропаганде?
Тут, понимаете, правда сама по себе не может победить ложь. Вот, например, если мы сравниваем, что ложь продвигают с помощью искусственных инструментов, таких как ботаферм, да, искусственно повышают там их видимость, например, в поисковой сети, как минимум правда тогда должна тоже активно распространяться. Имеет ли право правда распространяться через такие незаконные, неэтичные инструменты, как ботафермы? Она же на то и правда, чтобы все-таки не
морал. Доноситься любыми путями. Главное, чтобы это была не ложь. Вот это вы имеете в виду, да?
Я как раз обратное сказала, что нужно и заморочиться. Вот, и как-то донестись так более аккуратно. Вот, это тоже все возможно. Можно, например, разрабатывать, не только защищаться от России, разрабатывать на уровне нашего государства проактивные нарративы, там какие-нибудь про то, что какая Россия страна, и, например, коммуницировать внутри самой России. Ну, в масс-медиа мы не войдем, но с той же украинской диаспорой там можно работать.
Ну, там еще существует в России, да? Ну, тут все больше, даже библиотеку закрыли, как знаем.
Да, ну, люди... Вот, все, ну, не нужно недооценивать тех людей, даже которые там дачи строят.
Ясно. И даже таких людей, их там, да, как по некоторым данным, их не так уже мало. Но смотрите, Галина, еще такой вопрос. Вот вы коснулись политики именно украинской власти в информационной сфере. Вот эта история с тремя каналами, которая связывается с Виктором Медведчуком, кумом Владимира Путина, ну, знаем, уже не один месяц тянется, и претензии к самому господину Медведчуку. Есть разные оценки. Многие в Украине констатируют, да, мол, пророссийские каналы получили то, что заслужили. Хотя формально их же закрыли не за их, не то, что они сообщили, не за ихние программы, речь идет о господине Тарасе Казаке, формальном собственнике и так далее, претензии к нему, хотя сам Казак отрицает, Медведчук все отрицает. Ну вот это, скажем так, метод или нет? Или на самом деле, да, Россия лжет, официальная Россия, а Украина должна блюсти вот все права, все телеканалы имеют право на существование, и в честной дискуссии нужно доказывать свою точку зрения. Ваша оценка.
Вот это метод, и тут вот грань между...
Да, как, где она находится и как ее не перейти.
И хорошим трюком. Например, когда-то США не могли посадить Аль Капоне за гангстерство.
Да, за неуплату налогов, да.
Соответственно, там, ну, тут в данном случае говорят о финансировании терроризма. Но даже если бы просто за черную бухгалтерию, которая, кстати, я уверена, была на этих каналах, если бы удалось привлечь, я бы тоже считала это хорошим методом.
Ну, так как сделали, как вы оцените с этими тремя?
Я поддерживаю то, что сделали с этими тремя телеканалами.
Спасибо. С нами на связи была первая эксперт нашего сегодняшнего прямого эфира радио «Донбасс Реалии» Галина Петренко, эксперт по информационной безопасности. В частности, советую вам заходить на сайт «Детектор Медиа», где анализируется значительная часть, если не все фейки, которые продуцируют и в том числе распространяют российские боты, так как Галина и директор общественной организации «Детектор Медиа», имеющий свой сайт. Вот. Ну, а насчет этих трех каналов, понятно, речь идет о 112-м, ЗИКе, Ньюзване, вот тот же Тарас Казак, депутат ОПЗЖ, Виктор Медведчук, и Россия устами Владимира Путина, кума Виктора Медведчука, неоднократно подчеркивали и подчеркивают, что то, что сделали в Украине с этими тремя каналами, это преследование инакомыслящих и так далее, преследование оппозиции, и в этом русле комментируют в Москве то, что было сделано в Украине. Я приглашаю к разговору еще одного эксперта нашего сегодняшнего прямого эфира, шеф-редактора канала «Дом» и украинского навещания в ЕТВ Алексея Мацуку. Алексей с нами, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот вас удивило, я не знаю, если вообще может что-то удивлять, 12 тысяч сим-карт, это информация СБУ, вот такая ботаферма, или на самом деле это просто капля в море, и таких ботаферм уже сотни, если не тысячи?
Ну, все это часть наших реалий, так сказать, вот, и нашей жизни. И я помню, такие истории обычно проявлялись раньше перед Евровидением, когда значительно большее, кстати, количество сим-карточек закупалось для голосования за того или иного кандидата на границах, помните, становились и разоблачались потом эти все фальсификации. То есть ничего нового в этом нет. Особенно посмотрите, сколько сейчас на рынке предложений по накрутке комментариев всевозможных, по накрутке лайков, там, дизлайков, чего угодно. И мы с вами сами были неоднократно жертвами, ну, я имею в виду медиа, медийщики, журналисты, когда приходило навало просто за 5-10 минут, приходили просто количество нездоровое, там, дизлайков, например. И мы понимаем, что причина происхождения подобного огромного количества там активности, это часто, к сожалению, кем-то мотивированная, оплаченная работа. И часто это случается, особенно во время избирательных кампаний, либо вот таких вот пропагандистских кампаний, когда необходимо продвигать какой-то нарратив. Часто этим занимается как раз Российская Федерация. Я помню 2014 год в Донецке, когда, например, ДНРовские паблики начинали раскручиваться. У них очень была нездоровая активность по количеству взаимодействий, как ВКонтакте, так и в Одноклассниках, кстати, и потом уже в Ютубе. И вот сейчас, когда мы видим развитие этой всей истории, становится более понятно, как же это все работает, и видим фотографии на сайте СБУ, как устроены эти ботафермы. У нас часто люди понимают, да, это, говорят, боты. А что за боты, как оно, вот прекрасно. Побольше бы СБУ раскрывало фотографии и видеоматериалы, как это все устроено, чтобы обычный вот человек, который смотрит, думает, ого, какое количество там дизлайков или взаимодействий, или комментариев. Он тогда будет проще воспринимать, что такое бот и как это все устроено.
Ну, наши вот действительно, кто следит за публикациями в соцсетях, сейчас все смешалось, если не углубляться в эти интернет-терминологии. Но по большому счету, бот — это же как бы робот, который продуцирует постоянно, значит, как кажут, украинскую поширье, вот эти все вот определенного рода материалы, лайки ставит им и так далее. Но сейчас уже ботами называют и абсолютно реальных людей, которые поддерживают жестко ту или иную политическую позицию, в частности, в Украине, да? Вот тут вообще это какая-то уже путаница, или на самом деле это нормально уже и называть так называемых ломов определенными ботами в Украине, в частности?
Ну, это немного разная терминология. Есть оскорбления такие, когда со своим там каким-то понятием о политическом лидере либо о политическом процессе не вписывается в какую-то дискуссию, то его, например, могут обвинить, сказать, что это бот, особенно если это обычный человек со страницы там не уровня Алексея Арестовича какого-нибудь, например, или Юлии Мендель, например, которых мы все знаем, мы их страницы знаем, а обычная там Валентина Ивановна, я не знаю, директор там садика или школы, и вот ее подмывает, хочет человек высказать свою позицию, она не вписывается в какой-то там глобальный тренд комьюнити ее могут обвинить там ботом, если не знают, кто это такая. Но часто бывают фейковые аккаунты, это другая проблема. И вот когда аккаунт фейковый, действительно, когда явно, что у аккаунта нет взаимодействий, кроме специфических, то да, есть признаки, отличительные черты бота, либо живого человека, просто иногда поведение живого человека по алгоритму действий напоминает поведение бота ввиду того, что низкая грамотность поведения в социальных сетях того или иного человека. Вот, к сожалению, такое бывает, особенно люди поколений, которые не имеют Facebook как или любую другую социальную сеть как свою экосистему, условно, часть своей жизни, для них это иногда бывает допустимо вести по-другому себя в Фейсбуке, например, быть более агрессивными, либо материться там, потому что они считают, что это что-то оторванное от их реалий и от их настоящей жизни. А для нашего, для меня, например, Фейсбук — это, в общем-то, равнозначно, что я, как если я буду вести на улице и в обычной жизни за столиком где-то там или в эфире, и точно так же Facebook — это часть обычной реальной жизни.
Ну, кстати, собственно, как можно противодействовать вот в Украине, насколько это удается? Вот у нас идет трансляция, еще раз напомню, как российские ботафермы промывают мозги на Донбассе, так мы ее назвали, и, конечно, достаточно много комментариев, вот, люди активно... Кстати, и боты пришли, те же, как же без них? Лишняя иллюстрация, значит, вот я сейчас найду один из комментариев о том, как люди должны, значит, реагировать. Сейчас немножко потерял. Но суть такая, что человек пишет, тут один из наших зрителей, что, мол, а вот, нашел, подписался ник такой, «Жизнь прекрасна». Цитата. «Каждый сознательный украинец должен отвечать ботам в комментариях в жесткой форме». Ну, то есть, в принципе, можно бота победить? Вот ботаферму, вернее, в целом. Или это задача, донкихотовская?
Но для этого есть, понимаете, чтобы ботаферма – это определенный офис, это определенное место, пространство во времени и в понятном месте. И поэтому, естественно, что с этим должны бороться службы безопасности, я считаю, потому что это нарушение на сегодняшний день не только морально-этических норм, но и административно. Это введение в заблуждение человека, это сбор данных о человеке, это создание имитации общественной дискуссии. Это все имеет влияние на принимаемые решения гражданами, особенно когда это происходит во время избирательной кампании. Соответственно, это можно расценивать как вмешательство в предвыборные гонки, в предвыборные дебаты и прочее, прочее. А это уже уголовно наказуемое дело. Поэтому мы с вами, как журналисты, мы нас знают, нас не нужно искать, мы прозрачные, наши действия понятны, прогнозируемые, наши контент производится на основании понятного кодекса журналистской этики и правил, которые описаны на сайтах у нас и так далее. А вот если перед людьми какой-то сайт, который имеет странное позиционирование, без описания, без контактов, без внятных людей, кто несет ответственность за редакционную политику, без описания правил этой политики и прочее, прочее, то это все уже попахивает манипуляциями. Это ровно такими же, как и ведение ботаферм, фейковых аккаунтов каких-то СМИ, создание дополнительных вот этих прокачанных телеграм-каналов, в том числе анонимных, которые непонятно, кто администрирует, непонятно, и понятно, зачем, в общем-то, администрируют, но непонятно, кто и так далее. И естественно, что какая-то регуляция должна быть, так как мы, те, кто производит контент, мы, в общем-то, несем ответственность за ту подачу, которую мы делаем, если что-то не соответствует действительности, либо мы знаем, что это соответствует, мы должны указать тогда происхождение этой информации. К сожалению, масса и большинство медиа в Украине, они используют и придерживаются другой методологии, и точно так же и ботафермы, это вообще отдельная история.
Какой методологии придерживаются, по вашему мнению, Алексей? Ну, то есть, я так понимаю, критически настроены. Какой методологии придерживаются СМИ, которые, вот, ну, скажем так, не совсем правильно действуют, насколько я понял вас?
Ну, смотрите, например, есть вот политические медиа, которые действуют исключительно в интересах не общественного интереса, а в интересах своего заказчика, политического игрока либо актора. И ясное дело, что мы развиваем в Украине общественное вещание, либо вещание, вот как «Радио Свобода», где понятное происхождение средств есть. То есть мы все знаем, за счет чего все это оплачено, за какие ресурсы и кто эти деньги давал. А вот, например, СМИ существуют некоторые, которые мы не понимаем, откуда берутся
нет
деньги.
Нет прозрачной структуры собственности, нет.
Она даже может быть структурой прозрачной.
Ну, известный олигарх, например, стоит,
да,
например.
Эти люди, оунеймы, например, кто за этими всеми делами, вот как Козак. Кто такой был
Тарас.
Козак, вы помните? Да, ну никто ж не знал.
Ну, депутаты ПЗЖ.
Пался, да, ничего. Ну вот, а у человека три канала как бы формально было. И сегодня эти каналы продолжают, кстати, вещание.
Нет, в Ютубе они продолжают вещание, да, конечно.
Абсолютно, работа, их жизнедеятельность продолжается без всяких ограничений. Там, где государство могло влиять, оно влияло. Но, к сожалению, государство тоже ограничено в плане влияния, и инструментарий у них ограничен в плане влияния. И это, ну как, к сожалению. К сожалению, это когда касается ботаферм, например. И я бы тут уделял, все-таки Ньюзван это не ботаферма была, ясное дело, а это была медиа, которая просто мы как журналисты уже оцениваем не как медиа, работающая по стандартам. Но это не ботаферма, естественно. Ботаферма – это совершенно другое. Вопрос в том, что прибегал ли тот же Ньюзван к услугам таких ботаферм для накачки своего контента. Это другой вопрос, и он открыт.
Ну вот человек с аккаунтом Джозеф Довид в нашей сегодняшней трансляции, как российские ботафермы промывают мозги, он так полемически говорит, а вы считаете, что только украинские ботафермы, в кавычках, умеют промывать мозги людям? Есть в Украине ботафермы? Имеется в виду, например, против России, как агрессора?
Я не думаю, что государство поддерживает подобные формы. Знаете, я вот работаю, например, на государственном телеканале, который финансируется из бюджета Украины, и здесь казалось бы, идет информационная война, идет атака со стороны России, идут всевозможные информационные операции, да? А у нас на Прозоро публикуется полностью вся информация по закупкам, например, передающего оборудования, которое устанавливается на линии соприкосновения. Более того, указывается даже, где оно устанавливается, в каком объеме и с какими сроками. То есть Украина живет по другим совершенно принципам. И здесь нет, например, есть Министерство культуры и информационной политики, которым руководит Александр Ткаченко. У них нет бюджета на создание ботаферм, и это нигде никем не прописано. Я не представляю, чтобы чиновники за свой счет, например, создавали какие-то ботафермы ради распространения там информационных кампаний. Как это делает, реально делает, кстати, Кремль в отношении Украины, распространяет дезинформацию, манипуляции, подрывные месседжи всевозможные, создавая фейковые аккаунты в соцсетях, даже создавая фейковые сайты и медиаресурсы. Вот откуда бюджет? Ясное дело, что бюджет из бюджета Российской Федерации, из федерального бюджета. Я не представляю сегодня, чтобы Радио Свобода подобным же занималась в интересах, например, Украины, да, или украинской редакции, и эти деньги были из бюджета России,
Соединенных Штатов Америки. А телеканал «Дом» — это же украинский бюджет, тоже
не... Так я вам говорю, сегодня в измерении демократических стран, как Украина, будь то, например, США или Франция и прочие страны, невозможно представить себе существование подпольных типа ботаферм или, я не знаю, как это назвать, центров информационных операций, которые бы существовали незнакомо, независимо, неизвестно по каким критериям и так далее. Потому что сама система демократической модели не позволяет создавать подобные вот вещи.
Ну вот и Галина Петренко адресовала этот вопрос, не знаю, слышали ли вы, Алексей, и вам адресуют. А тогда, может быть, это не моя точка зрения. Есть такая точка зрения других людей, которые говорят, когда вот такая агрессия, такая, ну, ихное мнение, подлая, гибридная, то, опять же, эту пословицу приходится опять вспоминать, с волками жить по-волчьи, то надо соответствующим образом реагировать, иначе Украина обречена или не обречена. Если нет ботаферм, нет таких пропагандистских кампаний, которые есть в России. Вот ваше мнение, Алексей, как журналиста, как телеменеджера.
Да, понимаете, Александр, мы с вами работаем в журналистике. А есть, конечно же, например, Министерство обороны Украины, есть, например, Служба внешней разведки, есть всевозможные другие организации, которые уполномочены на проведение различных информационных дел. Я не могу сейчас за них говорить, что там они делают. Мы все-таки работаем в фарватере, так сказать, вообще вот в рамках и парадигме медиа, журналистики. Мы с вами не являемся исполнителями вот таких вот штук. Поэтому, может быть, они уполномочены на подобные вещи, но лучше, наверное, об этом спрашивать у тех,
конечно,
кто...
Спросим.
К этому имеет отношение. Но, надеюсь, это не Дмитрий Гордон.
Ну, был Александр Ткаченко в субботнем интервью «Радио Свобода», министр культуры, тоже известный журналист, если можно говорить, в прошлом, и телеменеджер. Мы тоже адресовали, моя коллега Инна Кузнецова с ним общалась, адресовала эти вопросы. Кто желает, может найти на сайте, на YouTube-канале «Радио Свобода» это интервью. Алексей, такой вопрос у меня к вам. Прежде чем я еще... конечно, задам вам вопрос о телеканале «Дом». А вот ваше мнение как человека довольно известного в Фейсбуке, активно высказывающего свою точку зрения, которая находит как поддержку, так и критику. Понятно, нельзя сравнивать это с российскими ботафермами, это абсолютно некорректно. Но вот эти вот боты, конечно, их вспоминают вот и под нашей трансляцией, я цитирую, «пороха-боты», «зе-боты», то есть внутриукраинская повестка, очень жесткая. Причем это уже даже до выборов, когда Зеленский победил в 2019 году, это все было. Можно ли их сравнивать, пусть не по масштабу, пусть не по влиянию, но по той агрессии, которая присутствует, по той, значит, как бы это сказать, готовности перевернуть все с ног на голову, соврать так, что, ну, не знаю, даже распятый мальчик может посоревноваться? Или все-таки это некорректно? Все-таки вот эти вот внутриукраинские, скажем, боты, они не настолько резкие, агрессивные, как вот это вот ольгинские и так далее, российские, по вашим наблюдениям?
Конечно, цели у всех разные, и когда иностранное государство через свои службы и влияния использует операции против нашего суверенитета, это, конечно, не то же самое, что информационные кампании внутриполитические. Вспомните аналогичная история, когда начались выборы в Соединенных Штатах, выборы в Европарламент, когда были. Кстати, до сих пор иногда приходят notification в Фейсбуке, что какой-то контент, например, они выключают из показа ввиду того, что, например, задевается вопрос выборов в Европарламент, хотя выборы были уже в 19-м году,
да, прошу,
уже время. Но до сих пор может что-то попасть под эту классификацию, и вы можете отправлять апелляцию, чтобы доказать, что нет, это не о выборах в Европарламент, а просто мы упоминаем это событие как что-то, часть контекста. И вот так реагируют соцсети, Facebook, например, либо YouTube, у них есть свои, по ковиду точно так же, да?
Не, есть, то было, есть... кстати, были же вы, которые поддерживали Порошенко, там несколько, была же информация где-то полтора года назад, если не ошибаюсь. То есть Facebook тоже не сидит сложа руки, кстати, да-да-да.
Конечно, и они каждый месяц дают бюллетень, где описывается, сколько фейковых страниц и фейковых групп, ну как фейковых, политически заангажированных с явно усиленной промоцией, они закрывали, либо дезактивировали. И туда попадают абсолютно любые политические лагеря, как у нас условно там и партия «Слуга народа», и партия «Европейской солидарности»,
да, «Батьковщина».
И это для Фейсбука не имеет абсолютно никакого значения, кто нарушает правила. Если этот кто-то нарушает правила, то часто и высока вероятность, что именно этот актор, агент или как угодно назовите эту группу граждан, будет привлечена к ответственности в виде блокировки той или иной страницы или же сообщества. Поэтому, например, наши медийные проекты, вот и канала «Дом», и, ну, все медиа, которые официальные, легальные, все обеспокоены именно тем, чтобы был баланс мнений, было полное соблюдение стандартов, журналистской этики и прочее, чтобы ни в коем случае не заподозрил сам Facebook в чем-либо. Не слышу вас.
Алло, алло, Алексей, слышите, да? Телеканал «Дом» с 1 марта 2020 года, да, начал вещание, я не ошибаюсь. Почти полтора года. Что удается, что нет? Это ж задача украинского телеканала. Конечно, никаких ботаферм, известные журналисты, вы, например, Алексей. И ваша задача – это донесение объективной информации для жителей неподконтрольных территорий Украины. Понятно, ваш оппонент по ту линию фронта информационного, это как раз вот эти, в том числе, ботафермы, ну, российские пропагандисты. Что удается? Понятно, времени у нас, правда, немного, но вот основное, что удалось?
Ну, я вам скажу так, знаете, что на самом деле задача очень амбициозная была поставлена, что наконец-то с 2019 года Украина за счет бюджета решила организовать реальное вещание на неподконтрольное время на территории правительства. Задача основная – это снизить уровень скепсиса и такого негативного настроения в сторону Украины и украинской модели управления нашими территориями, украинского в целом выбора, взгляда на мир и евроинтеграции, евроатлантической интеграции и прочее, прочее. Естественно, что срок этот колоссально маленький, так как впервые за много-много лет Киев вот взял такое, сделал волевое решение организовать русскоязычное вещание только на оккупированные территории. Это уникальный опыт на самом деле, и не только для Украины, но и в целом для государств, где есть присутствие России в качестве агрессора, как то Молдова, например, либо Грузия и так далее. Ясное дело, что берутся лучшие практики, в том числе, кстати, и практики канала «Настоящее время» и русскоязычной версии «Радио Свобода», но и усовершенствуется с учетом специфики фокус-групп, исследований, меньше языка вражды, больше эмпатии, больше гуманитарного характера информации, больше пояснения внутренней политики Украины, что... То есть ведется постоянный мониторинг запроса аудитории, который очень быстро меняется в этом мире. И ввиду того, что мы находимся в очень агрессивной среде, вы сами понимаете, что со стороны России производится контент очень агрессивный. Особенно те прокси-организации, которые ЛНР и ДНР группировки, они для них язык вражды – это, по сути, базовое средство производства. К сожалению, и в Украине есть медиа, которые поддерживают нарратив о Донбассе через язык вражды и так далее. Но вот в данном случае, почему я на этом канале, Дом тоже, для меня важны ценности и важна сам подход, который здесь исповедуется, что канал Дом – это больше даже как гуманитарная миссия от Украины, только она носит информационный характер. И вторая часть этой миссии – это адвокационная часть. То есть мы, условно говоря, были одними из первых, кто промотировал в Киеве отмену штрафов для людей, которые едут из Донецка в Украину большую через Российскую Федерацию. Мы об этом сняли десятки сюжетов и давали героям этим слово постоянно. И давили, когда уже закон был принят, чтобы его быстрее подписал президент, и он был ратифицирован уже по полной программе. И таких примеров масса. То есть адвокация – это часть сегодня миссии журналистской канала «Дом». Ну вот в таких мы находимся условиях. Хочу заниматься больше расследовательской журналистикой, притаманным для меня жанром, но, видите, пока идет война и в моем доме, вот вынужден такой парадигме находиться.
Спасибо, что приняли в нашем эфире участие. В эфире радио «Донбасс Реалис». С нами на прямой связи был Алексей Масука, шеф-редактор телеканала «Дом». Спасибо, Алексей. Продолжаем эфир.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
И в завершение нашего эфира тоже важный, интересный материал. Предлагаю вам тоже его послушать и посмотреть. Диссиденту советских времен Ивану Дзюбе сегодня исполняется 90 лет, юбилей. Он украинский литературовед, литературный критик, общественный деятель, автор знаменитого труда «Интернационализм или русификация», написанного в 1965 году. Кто учился в школе уже во времена независимости, тот точно изучал. Интересно, что Дзюба родился на Донбассе, в селе Николаевка под Волноваха. Окончил русскую филологию в Донецком педагогическом институте, а с 59-го начал печататься. И в 63-м Иван Дзюба принял участие в несанкционированном творческом вечере в Киеве, посвященном полстолетию со дня смерти Леси Украинки. А в 65-м известная акция на примере фильма «Тени забутых предков», когда вместе с поэтом Стусом и Вячеславом Черноволом вышел на сцену с первым в СССР публичным протестом против арестов интеллигенции. В 2016 году в интервью моей коллеге Ирине Штогрин Иван Дзюба говорил о поэтессе Лине Костенко, с которой совместно издал тогда книгу. И вот как Иван Дзюба оценивал тогда реалии современной уже независимой Украины.
Десь у нее есть такая фраза: «Кричали ледарі, дайте нам лідера». Ну, це теж не просто гра слів, це наш портрет. От, що ми, значить, все думаємо, що от нам тільки одного бракує, це лідерів, які нас поведуть і так далі. А про свою відповідальність ми не думаємо. І навіть буває таке. Ну, от ми зараз бачимо, що всі ми вимагаємо боротьби з корупцією і так далі. Ну, ясно, що тут високі наші люди повинні були б давати приклад. Але що маса людей, що на кожному кроці робить? Вона ж дає хабарі, вона бере хабарі, вона голосує, мають претензії до тих, кого обрали, але як обирають і як голосують, ми теж знаємо. Ледарі, які кричали, дайте нам лідера.
Бо... А оптимізм є?
Оптимізм є, звичайно. Коли про це чесно і відверто сказано, то це вже є шлях до оптимізму. І потім це, ну, ще залежить від нас самих, від кожного, знайти цей оптимізм, відгукнутися на цей оптимізм. Тому що, звичайно, найлегше реагувати на те, що здається безнадійним, на прикре, воно пригнічує. І мало того, що пригнічує, але воно ж і найбільше помітне, найбільше вражає, найбільш, так би мовити, доступне для свідомості. А треба цьому протистояти і треба знаходити інше, що дає сили бути собою.
сказал в интервью «Радио Свобода» моей коллеге Ирине Штогарин Иван Дзюба, украинский литературный критик, украинская литература «Вет». Один, кстати, из первых министров культуры в независимой Украине. Диссидент советских времен, которому сегодня исполняется 90 лет. Он справляет сегодня свой юбилей. Еще раз напомню, именно Иван Дзюба был одним из тех украинских деятелей, которые в 65-м году в известной акции на премьере фильма «Тени забутых предков» режиссера Сергея Параджанова в кинотеатре «Украина» в самом центре Киева вместе с поэтом Стусом Вячеславом Черноволом вышел на сцену с первым тогда в СССР публичным протестом против арестов интеллигенции. К сожалению, и Стус, и Черновол, и сам Иван Дзюба вынуждены были пострадать за абсолютно законное отстаивание прав за эту акцию, абсолютно законно, даже по советским законам. Ну, вот, счастье, Иван Дзюба дожил до наших дней, желаем ему здоровья. Ну и заканчиваем наш сегодняшний эфир радио «Донбасс Реалии». С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».